Если набрать в интернете в поисковой системе «Анатолий Смелянский», вы получите «Смелянский Анатолий Миронович». Родился 13 декабря 1942 года. Театральный критик, историк театра, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств России. Окончил Горьковский педагогический институт. Работал завлитом Горьковского ТЮЗа. С 1980-го руководитель литературного отдела, затем заместитель художественного руководителя МХАТ. С 1987 года проректор по научной работе, а с 2000-го ректор школы-студии МХАТ. Преподает в крупнейших университетах мира. Но, впрочем, все это детали.
У нас в студии Анатолий Миронович Смелянский, профессор. Добрый вечер, Анатолий Миронович. А вопрос, может быть, простой, а может быть, очень сложный. Театр, как известно, отражение жизни, а художественный театр, так вообще отражение нашей российской жизни и действительности, того, что происходит в стране, а школа-студия МХАТ, коей руководите вы ректор школы-студии МХАТ, является, наверное, отражением того, что происходит вообще в нашем образовании. И вообще со всеми, так сказать, процессами, которые вокруг него, видимо, происходят. Вот в театральном образовании или вообще в образовании. Кстати, большой ли конкурс был в этом году в школу-студию МХАТ?
Вообще очень трудно измерить, какой конкурс, поскольку в России традиционно те, кто приезжает поступать в театральные вузы, они ходят по кругу. Угу. Школа-студии, ГИТИС, Щука, Малый.
Поэтому... Куда возьмут?
Куда возьмут, да. Это такая, знаешь, вот как эти шары-то вот это самое, в лузу куда-то попадают. Ну и кого-то берут, кого-то сюда, кого-то туда. Но я могу сказать, да, за период какого-то времени, что, конечно... в связи, видимо, с появлением шоу-бизнеса, русской индустрии мыльных опер, огромного количества делаемых сериалов, 100-серийных там, и так далее, вновь потребовались артисты. И более того, в стране, видимо, снова вызревает идея такой русско-голливудской мечты, славы. Масса людей, провинциальных людей,
панки на это и
приезжают в Москву, и конкурс огромен. Огромен.
Я вижу эти толпы в Камергерском перед школой МХАТ, и это заставляет вспомнить вот те самые годы оттепели или там позже, как я вижу в хронике, да, когда действительно провинциалы штурмуют высшие заведения и университеты, и вот, так сказать, художественные вузы, потому что им хочется войти в какую-то новую реальность. А новая же реальность всегда в Москве, как известно у нас.
Кирилл, я ведь сам когда-то, 47 лет назад, поступал в эту школу-студию, меня не приняли.
Да. Почему, кстати, вас не приняли?
Ну, не приняли, потому что совершенно не годился в актеры. Я этого не понимал, как и десятки тысяч ребят, которые сейчас приезжают. Меняется эпоха, конечно, меняются некоторые стандарты, но я вообще не годился. Мне казалось, что я гожусь, потому что я стихов много знал наизусть. Вообще был, так сказать, подкован. Но при первой же просьбе, по-моему, Масальский тогда набирал, снять очки и посмотреть. Я и сейчас-то плохо вижу, и тогда у меня были плюс 7. Но только сейчас у меня есть пластик и линзы, они легкие. А отличие советского времени, что я никогда не мог носить легкие очки. Носил
очки. Вот такие были, да?
Да,
телескопы.
Ну, то есть телескопы и из стекла. То есть они весили грамм 300, и каждую ночь у меня кровоподтеки на лице. Вот отличие, кстати, советской жизни от постсоветской. Он говорит, снимите очки. Я говорю, я вас не увижу без очков. А что же вы пришли тогда в актеры? Вот. Ну, не приняли, не приняли. Да. Но я и тогда на себе испытал. И, может быть, поэтому это дает мне такое фрейдистское ощущение каждый раз. Я был в десятке в этой, запускают же десятками. Вот десятка 60-го года, десятка года 2000-го, с которого я веду отсчет свой. Я в школе давно очень, ну, я был проректором, там, занимался наукой, книги издавали. А 7 лет после Табакова веду это. И поэтому каждый экзамен я смотрю, кто приходит.
На да, вот отличие от
десятки. Десятки десятками. А, конечно, видно, что время изменилось, и публика другая приходит.
А ну, вот чем отличается десятка 60-х от десятки?
Изменился, конечно, репертуар, да? Ага. Причем он все равно штампованный. Раньше Маяковский, Шолохов, Фадеев,
Твардовский.
А здесь Ахматова, Булгаков, Зощенко, иногда даже Хармс и так далее, и так далее. Но, скажем, совершенно одно и то же. Если спросят, станцуй что-нибудь, обязательно, что значит, наше родное и так далее. Изменился репертуар очень, хотят, то есть носят то, что носят, вот, и читают это.
Мотивации изменились? Зачем идут в артисты?
Ведь мы же не спрашиваем их, зачем вы идете.
А может, я стоит,
когда,
кстати,
когда, а это трудно очень спросить, потому что я их спрашиваю, когда они поступают в школу. Но мы их отбираем, как бы отбираем, можем ошибаться, ошибались всегда. А потом поначалу, вот уже 7 лет, я с каждым из них, скажем, не только с актером, правда, и с художниками, и с, там, с продюсерами, у меня такое собеседование, я его приглашаю в кабинет, минут 10-15 раз говорю, ты зачем, откуда, ты чего? Ну вот мальчик там год назад поступил, я у него спрашиваю, очень с таким лицом смешным, рыжий такой, значит, киношное лицо, и явно вся наивность русской жизни за ним, за плечами. Я говорю, а ты что делал-то до школы? Ну, я был шпаной.
Интересно.
И он из шпаны идет
в
артиста, потому что ему кажется, там веселая такая жизнь. Все. Количество интеллигентных людей, то есть людей, обладающих определенным интеллектом, они в актерскую профессию чаще всего не идут. По причине такой, что у нас в России считается, может быть, и во всем мире, не знаю, что голова и знания и так далее, это не важно. Артист должен обладать нутром, чутьем, эмоциями, быть очень искренним, наивным, голова мешает там, и так далее, и так далее.
Но у нас же говорят, фу, как рационально. Как у вас все рационально. В другом вообще как бы здорово, если есть рация.
Поэтому,
если...
например, у нас нет выдающихся артистов. Вот старого, например, Качалов, кстати, был артистом-резонером, да? Хотя считается, ну, герой, любовник, все. На самом деле был великолепным, потрясающим резонером. Изумительным голосом.
Что такое резонер? Вот объясните.
Ну, резонер, то есть идущий именно от рацио. То есть человек, идущий от ума, придающий этому и сердечности, и все. Но прежде всего обаяющий, берущий умом, красотой ума своего.
Интеллекта своего.
Совмещенного, конечно, с эмоциями и так далее. Ну, таких артистов у нас практически очень мало. Или, например, Мейерхольд был таким артистом. Может быть, он не был стильным артистом. Когда они ведь выбирали, я хочу тебе сказать, вот на царя Федора распределили, значит, первый великий спектакль. Ведь сначала назначен был Мейерхольд.
Да-да-да, он не справился.
Крючковатый нос, высокий, сутулый. Да. И Станиславскому он страшно нравился. Потом появляется, значит, идея Немировича Данченко, который говорит, вы знаете что, Константин Сергеевич, нет, лучше будет Ваня Москвин. Это же сокурсники, да? Ваня Москвин. Почему? Мейерхольд, да, очень талантлив, интеллигентен, все. Но Ваня народен,
ближе.
Царь ближе, с грубыми руками, из-за Москворечья.
Некрасивый.
Да. Нет, ну как, что? А в конце концов начал репетировать отдельно там в сарае в каком-то, в Любимовке. Секрет, тайна, она держалась минуты 3 в театре. И Мейерхольд ушел. Я думаю, что это ранило его на всю жизнь. И он ушел из актерства, он же не мечтал быть режиссером.
Фрейдистская травма. Нет,
травма, да, травма на, в начале актерского пути, что Москвин стал великим артистом, а Мейерхольд остался хорошим артистом, но не москвиным. Так вот, когда они его из художественного театра, на самом деле, выдавили, не пригласив его в пайщики, то в этом письме Чеховского, где он защищает Мейерхольда, говорит, как вы единственного вашего умного артиста, это единственный артист, который понимает, что он говорит. Возвращаясь в сегодняшний набор, так сказать, какие ребята приходят, дело, конечно, не в их интеллектуальной оснащенности. Мы надеемся на то, что в 4 интенсивных года вообще дают, когда у человека есть возможность что-то взять, в конце концов, неважно, с какого уровня он пришел, шпана он или не шпана, иногда эти шпана выбирают в себя так и так быстро выбирают. Ну, Высоцкий, откуда он пришел? С Первой Мещанской. Какая родословная? Квартира, система коридорная, на 48 комнат, так всего одна уборная. Вот родословная артиста Высоцкого. Но какая мощь вбирания смысла и через этот хриплый голос на всю
выразил
страну.
Эпоху, абсолютно.
Выразил эпоху. Сейчас, когда я на них смотрю, кто из них вдруг, может быть, выразит эпоху.
А трудно, знаете, может быть, эпоха невыразительна, что ее трудно выразить. Потому что вы ведь сами говорите, что мотивация у них шоу-бизнес, они хотят очень быстро получить успех, они не хотят, может быть, дойти до какой-то сути этой самой трудной, проклятой или проклятой профессии, зависимой, но имеющей вот такие невероятные взлеты и столь же невероятные падения. Они не хотят этого, они хотят быстро получить. Грубо говоря, они хотят быть как Безруков, как Миронов, как Меньшиков, как Гоша Куценко или еще кто-нибудь.
Ну, на это ориентирует как бы массовая культура, фабрика звезд, бесконечное количество ток-шоу, бесконечная возможность вот сейчас в одну секунду, три минуты славы,
да,
и так,
да,
далее, и так далее. Правда, в школе художественного театра довольно быстро они понимают, что это трудная, страшная, болезненная, очень соревновательная профессия, где вообще, если нет дарования, очень быстро ты почувствуешь среди своих же, почувствуешь, что дело не в славе, не в чем-то, а в том, что ты вообще еще не знаешь, кто ты такой, и тебе еще надо себя открыть и раскрыть, и познать свою природу. Они этого даже не задумываются. А ведь мы начинаем с того, что вот сейчас мы взяли преподавателя русского языка. Вообще-то в ВУЗе не надо русский язык преподавать.
Интересно. Мы не...
Кирилл, да.
Да, то,
скажем, почему? Потому
тема.
Что мы ведь можем абстрактно говорить, там, грамотные ребята, какая школа, кого поставляет. Я хочу вам сказать ответственно, вот сейчас, сегодня, что мы провели диктант самый простейший среди, ну, не просто там не грам, они все пришли с ЕГЭ. Они все каким-то образом это ЕГЭ принесли.
Это единый госэкзамен.
Да-да-да, единый государственный. Но это минус единицы очень многие.
То есть невежество.
Абсолютная неспособность по-русски написать три слова. И мы ввели педагога и так далее, и так далее. Мы будем их и этому учить. Потому что, в конце концов, я даже считаю, ну хорошо, неграмотный научится грамоте. И Горький был неграмотен, и многие были неграмотны. В конце концов, ну научится.
Но это страшно в 21 веке.
Но это страшновато, потому что это передает какое-то общее ощущение того, как школа их готовит. И у них там мечты о славе, об актерском деле. А на самом деле по-русски двух слов связать не может. Написать заявление не может почти. И никто. Значит, и это довольно...
И, видимо, это и говорит о какой-то глобальной образовательной катастрофе.
Я думаю, что да, потому что, потому что мы сейчас и видим, приходят люди интеллектуально дефектные, потому что вообще человек, идущий в драматический театр, не могущий связать двух слов или грамотно их написать, это какая-то катастрофа, конечно, потому что косноязычие одно, так сказать, неграмотность другое, но тут что-то уже другое. Вот с одной стороны это. С другой стороны, как сказать, ну вот я наблюдаю много лет, конечно, это первое непоротое поколение. Это свободные ребята.
В конце 90-х одна из абитуриенток школы-студии МХАТ, которая блестяще прошла творческий конкурс, чуть не срезалась на коллоквиуме, экзамене собеседования на выявление степени эрудиции. На вопрос преподавателя: девушка, а что такое нирвана? Она ответила: я точно не знаю, но знаю одно, что к 2000 году у всех в России будет своя нирвана. Мы говорим о чудовищном образовательном уровне абитуриентов, мы говорим об этой образовательной или какой угодно катастрофе, гуманитарной, да? А что делать, как их учить вообще? Как и кто? Может быть, здесь уже нужны не учителя, а врачи?
Нет, у меня вообще такого особого пессимизма нет, потому что я вижу, как на моих глазах из неграмотных, да, из шпаны часто, да, из полуфабриката, довольно быстро, особенно почему-то в актерском деле, кто поталантливый, сразу смекает.
Как должно быть.
Да,
это похоже на 17-й год. Вы себя чувствуете старым спецом, к которому пришли матросы, искренние, настоящие, вот которые сидят и говорят: ну, бать, научи нас чему-нибудь.
В каком-то смысле собачье сердце, конечно, в какой-то степени, только у меня нет иллюзий, профессор Преображенского. Но да, надо учить. И как вот смешно вроде бы, я 7 лет назад решил, вот они приходят все в школу-студию МХАТ, и я буду им читать первый семестр курс «Введение в историю художественного театра». На самом, вот все, что я знаю, всю жизнь занимался, и все, что другие знают.
Вы им все и расскажете.
Да. И казалось, ну как невозможно. Но приходит человек, который понятия ни о чем не имеет. меня поражает, меня в свою очередь тоже когда-то, я, может быть, пришел таким же когда-то в 60-м году в свой вуз в Нижнем Новгороде, меня поражает, что если разговариваешь с ними серьезно, и еще они даже не понимают, знаешь, хотя в пределах всерусского языка, но что-то происходит, через одну, две, три лекции, я вижу, меняются глаза, меняются эти люди, и ты начинаешь говорить о важнейших вещах. То есть самое страшное вообще в обучении, мне кажется, в образовании, это вот пойти за ними, спуститься на какой-то уровень, когда, ну, мы сейчас вот разберемся в азах, а потом, может быть, через 100 лет вам расскажут, что такое по-настоящему вообще искусство, художественный театр и так далее. Можно начать с очень высоких нот.
Ну, то есть, это, знаете, это теория малых дел, да? Помните, там, у Чернышевского в эту эпоху... Вот... Начнем с малого, да? Выучим буквы, научимся читать.
Ну, может быть, в технике, в том, что чем вы занимаетесь, чем занимаются педагоги актерского мастерства, часто и начинают с, как у нас говорят, петелька-крючочек,
да? С мелочей.
Посылают их там в зоопарк наблюдать животных и так далее, и так далее. Ведь они очень долго, там, полгода еще не имеют права даже слова говорить, да? Все пока бессловесное действие и так далее, и так далее. Но в области образования ума очень часто надо начать с какого-то удара. С какого-то удара по голове.
Когда захват ума. Да, взять ум в заложник.
Да, очаровать, каким-то образом поразить.
В школе-студии МХАТ очередной учебный год. Новые лица, первые занятия. Профессию погружают с самого начала. В расписании мастерство актера, сценическое движение и речь.
Давай проснулся, вместе попали.
Образовательные предметы в театральных вузах, увы, не в почете. Их не обязательно знать, чтобы поступить, в них не нужно блистать, чтобы считаться лучшим на курсе. На историю, философию и литературу студенты время не тратят. Считается, что будущим артистам это ни к чему.
Как коснуть ладони, да, должна быть стиль. Просто стиль, любая.
Я вообще, знаю историю этой школы и многое чего в этом театре, знаю одно, как часто эта школа ошибалась, как часто выгоняла талантливых людей, как часто не понимала...
А в чем ошибка? Ну, почему это происходило?
Выгнали когда-то свое имя Петра Фоменко, да, ну, потом закончил ГИТИС, и даже, наверное, благодарен, что его выгнали со второго курса. И вот он мне рассказывал, Петр Наумович, за что выгнали.
Так.
Ну, и как бы за хулиганство, там, еще за что-то и так далее. А на самом деле... Чувствовали нестандартность человека. Ведь за нестандартность Ефремова не взяли в труппу художественного театра. Вот закончил, ну, явно, мхатовский человек. Кровью расписывался, когда был в школе, в студии художественного театра, и там кружок был. Ну, не взяли, чувствовали, гад, враг.
Какой-то другой.
Да, другой какой-то. Может, да? Устроить что-то.
Что-то устроить. Ну, вот то, о чем вы говорите, то есть изживание и, вернее, выталкивание непохожих, может быть, это порог школы, не
порог,
только
школы
судьбы.
Любой
МХАТ,
школы,
вообще,
любой.
Я вообще думаю, жесткая что, система любой.
Я вообще,
да?
Думаю, что в русской школе из-за того, что она складывалась как культовая по отношению к Станиславскому, и все клялись этим именем, и ГИТИС, и Щепкинское училище, еще все понимают,
ну, что... Это было насажено сверху.
На самом деле, это ерунда, конечно, никакого чистого Станиславского никто не преподает.
Но это указ государства был. Ну что, верно считать только систему Станиславского.
Это верно, но с другой стороны... Ты даже 100 раз поклянешься этому, но ты не Станиславский. Ты не можешь преподавать то, что он преподавал, потому что, во-первых, он преподавал десятки разных вещей. Он менялся беспрерывно. Была одна артистка, которая все время записывала его уроки. Знаешь, как в театральном романе, ну, Трятина, да, там записывает, да, самое бездарное.
За кумиром.
Да, за кумиром. Да. И часто она его поправляла. Она говорила, минуточку, 2 месяца назад вы говорили, что вот это нельзя делать. Он говорит, кто это говорил? Вы говорили здесь у нас. Я был пьян. Ну, это нормально, это же театр, театр, это искусство. Ты сам же, сегодня ты говоришь одно, завтра говоришь другое, потому что ты перерешил, передумал.
И эмоция другая.
Так называемая эффективной памяти, заканчивает методом физических действий. Вот такая пора. Если бы не умер, и сто раз бы еще перерешил и передумал. Это так. Поэтому, когда всю русскую театральную школу сделали вот под одним зонтиком, на самом деле это была ерунда, Вершилов творил одно, Топорков преподавал
по-другому. То есть как бы единой системы
да и не было.
Просто
было
слово «система».
Сама рецепция Станиславского была совершенно различная. И сейчас в школе есть Алла Борисовна Покровская, прекрасная. И мне кажется, это что-то близкое к корневому пониманию искусства артиста. А она, в свою очередь, получила это от своих учителей. А есть совершенно другой, есть Константин Райкин, который вообще учился в Щукинском училище, и для него нет, важнее гораздо другие вещи, которые в Амхате всегда проклинали. Ты давай до конца играй,
зазерняйся,
да, и так далее.
Ничего.
Костя, который может сказать, ну ты же артист, ты же играешь, ты это понимаешь, и если ты уже на сцене играешь, а у тебя половина тела уже за сценой, то задница уже не играет, а здесь ты еще переживаешь. То есть это смешно, но это так, потому что... На этом построена любая теория актерской игры, что ты раздваиваешься, ты человек, ты материал там и так далее. Значит, учат по-разному и в этой школе. Я, кстати, как человек, который это веду в какой-то степени, значит, и Табаков, который ведет эту кафедру, мне кажется, что очень важно сейчас как раз самый лучший из всех русских театральных школ привнести, уйти от этого монастырского
понимания.
Служения какого-то такого, да? У нас свой кружок, у нас гордятся театр Вахтангова. Мы берем только своих, мы своих готовим, школу-студию МХАТ, мы готовим своих. Это все, не то чтобы это надо разрушать, но это смешно, вы понимаете.
Антон Мирович, то, что вы говорите, извините, наталкивает на удивительную догадку, что вообще-то все это какой-то аферизм, потому что никакой системы нет. Это все совершенно разные люди, и каждый делает, что хочет. Как учить артистов?
Значит, ну, система есть в том смысле, что она есть в писанном виде в одном томе Станиславского. Остальное он не завершил. Поэтому в этом смысле системы нет. Во-вторых, он в жизни не предполагал, что будут вот так вот студировать методически. Так...
Я заметил, кстати говоря,
что большинство педагогов школы-студии МХАТ, это еще до того, как я стал ректором, они не предлагают студентам читать книгу «Работа актера над собой». Они боятся, что артисты с ума сойдут от этого тома, потому что они его прочитать не могут. Потому что это тот уровень, там же помесь философии и методы, помесь философии и ремесла. Это они не способны. Мы вам сейчас сами в две минуты все расскажем, покажем и так далее. И в сущности, каждый, конечно, преподает то, что ему преподавали. Ведь это идет со средних веков. Делай, как я. Мне кажется, современная театральная школа, когда... убраны же все искусственные перегородки. Брехт доступен, и Гротовский доступен, и Арто доступен, и Брук доступен, и весь экспериментальный... Смотри!
Практически интернет. Свобода выбора.
Абсолютная, потому что если сейчас объявить, мы представляем систему Станиславского, это смехотворно. Где вы, где Станиславский? Где вы, где Станиславский? А Немировича Данченко вы не представляете? Ваша школа имени Немировича Данченко. А Немирович Данченко не принимал систему Станиславского, например. И, кстати говоря, одной из рецепций, то есть восприятие системы Станиславского, недавно, несколько лет назад, Ольга Радищева опубликовала заметочки Немировича Данченко, когда вышла книга «Работа актера над собой». Они ведь 5 лет не общались, и Владимир Иванович не знал, чем он там занимается. Он завершал свою главную книгу жизни своей. И когда эта книжка вышла, не было в мире более внимательного читателя, чем Владимир Иванович. Боже мой, какие эти несколько листочков. Вот. Несколько, конечно, раз он восхищается. Да, вот он придумал, я даже не мог себе представить, что он про это думает. Но в общем все то же самое. Негативное отношение. Вот всегда начнет с самого высочайшего, закончит задушением, душит самый источник творчества. Это негативное и неверное, мне кажется, восприятие. Он его не знал до конца. Это полемика их посмертная. Они до гроба спорили, что и составляло, кстати, искусство художественного театра. Высота этого спора. Каким образом пойти от высокого и не задушить это высокое? Ты знаешь, как это важно, да? Ты будешь болтать о высоком, а заканчивается ничтожным спектаклем. Как поддерживать эту живую жизнь, чего Станиславский больше всего и боялся? Есть одно потрясающее мемуарное свидетельство жены его, Лилиной, когда он опубликовал одну главу перед смертью за 2 недели своей системы в литературной газете. 38-й год, репрессии, кошмар. Он публикует и ждет этого, как... Ну, знаешь, как ждут мирового события. Сейчас опубликую вот это в литературной газете, и мир перевернется, да? Публикует, выходит, приходит газета, он ее читает. Она сыну описывает. Сын лечится от туберкулеза в Швейцарии. Отец получил, значит, главу в литературной газете, руки трясутся, прочел все это в молчании. Сказал только одну фразу. Боже мой, какая это скука. Это ответ художника моменту фиксации. Ты понимаешь?
Газете.
Газете. И то, что я это зафиксировал. И уже это ему не нравится. И уже он готов это переделать к чертовой матери и начать с нуля.
Пожалуй, наши театральные институты нельзя назвать высшими учебными заведениями в полном смысле этого слова. В арсенале лишь специальные дисциплины. Мастерство, сценбой, сценречь, вокал. Из общеобразовательных предметов концентрируются в основном на историях разных видов искусств. История живописи, театра, кино. Так что такое театральное образование? ПТУ? Или все-таки университет? Антон Миронович, вы работаете в Америке. И вот у кого, как не у вас, спросить про актерскую разницу, про разницу школ, про разницу подходов. Знаете, принято считать, что, конечно, русская школа замечательная, но вот почему-то наши артисты не очень умеют сниматься в кино. А их артисты умеют, наоборот, хорошо сниматься в кино, но с театром у них там не очень. Насколько это мифы, насколько это, так сказать, правда? Вообще, чем американцы или американский подход отличается от нашего?
Разница систем театральных и воспитания, значит, заключается, прежде всего, в том, что все-таки у нас театральное образование было в Советском Союзе. Это плюс, и мы еще каким-то образом это держим. Я, по крайней мере, пытаюсь держать до конца бесплатно. Ты понимаешь, это огромная разница. Человек, который приносит деньги и платит, и человек, который приходит и говорит, ну вот смотрите, я талантлив или нет, и мы берем тебя не потому, что ты принесешь деньги. В Америке огромное количество театральных программ, огромное количество аспирантских и таких. Ну вот у нас совместная программа, аспирантская актерская программа с Американским репертуарным театром при Гарвардском университете. Ну, разница какая? Во-первых, так, в Америке это чистый капитализм, поэтому там идет за талантливого студента борьба. Знаешь, как интересно? Говорят, они там платят. Да, они все платят. Очень большие деньги берут лоуны в банке. 25 тысяч долларов в год образование театральное. У нас не
в год?
В год. Значит, 2 года, а то и 3 года аспирантуры. Это 75 тысяч. Это пожизненная каторга. Потом будешь выплачивать, да? Но, если ты талантлив, и ты подаешь сразу 4-5...
Есть какой-то фонд,
который
за тебя платит?
Нет, же университет очень богатый. Ага. И вот я знаю по нашему этому... Вот мы берем самых лучших. Обязательно 2-3 самых лучших уйдут в другую программу. В Йель или в какой-то университет, который говорит, мы тебе все оплатим сами. Ты будешь бесплатно
перекупают.
Учиться. Перекупают. Как спортивные клубы и так далее, и так далее. Это совершенно другая система. У нас же именно в 90-е годы в силу нищеты, распада и коллапса, так сказать, государственного, что началось? Мы стали такие делать вот объединения ТЭУ и ГУКОНа, такие кентавы. У нас коммерческо-бесплатные курсы.
А вы сторонник платного или бесплатного?
Нет, я сторонник или того, или другого. Если платный, делайте платный. В нашей стране, я считаю, сейчас это невозможно. Самые талантливые люди приходят из семей, из социальных слоев, из глубины России. Не могут платить 100%. Говорю ответственно. Значит, тот, кто может платить, чаще всего он не нужен. Конечно, в Америке там есть, может быть, немножко иная психология вообще. Они пожирают каждый момент
своего
времени.
Да, это правда. Я был этому свидетелем. Да, я сам.
Надо взять все, что могу. Здесь очень часто ведь мы же освобождаемся от 10-15% людей после первого курса.
Прогуливают.
Они прогуливают, они не способны учиться, они не талантливы иногда оказывается, хотя поначалу казалось. Они не способны учиться, все халява. Общежитие бесплатно, обеды бесплатно, обучение бесплатно. Мы же такой, у нас уже социализм плюс.
Вы еще, Антон Мирович, мы интернет в комнаты провели.
И телефоны в общежитии.
И телефоны в общежитии сделали.
Никакой Гарвард, понимаешь? И вместе с тем, но тогда в ответ на это, я считаю, школа должна быть жесточайшей. Понимаешь?
То есть конкуренция высокая.
Абсолютно. И жесточайший в отборе. Не нужно плодить, я Табаков в этом смысле абсолютно прав, готовить среднестатистического артиста для среднестатистического театра не задача национальной школы. Если ты видишь после первого курса, что он не обеспечит ни себя, ни семью, ни профессию, не надо, освободитесь от него.
Подождите, но у вас какое-то количество преподавателей, им же тоже надо платить зарплату. Если, грубо говоря, из 20 человек вы отсеете 15, отсеется 5, то...
Такого не бывает. Обычно берем 25 или 26, и отсеиваются 5-6. и 20 остаются.
То есть 20 талантливые,
нет,
хотите вы сказать?
Нет, я хочу сказать, что из этих 20, ну, какая-то статистика, которую я для себя веду, талантливых по-настоящему не бывает больше 5-6. Никогда. Бывают годы урожайные. Это часто очень совпадает с годами общественного подъема.
Или смуты какой-нибудь. Знаете,
или ну, чаще всего с каким-то ощущением перемены в стране. Вот 55-й, 56-й, 57-й год выкидывает просто на гора. Вот это все поколение. Табаков, Гафта, Олег Басилашвили, Таня Доронина. И так далее. Это же весь современник. Это все взрыв породы, так
сказать. После 91-го появилась вот такая какая-то череда интересных людей.
Но мне кажется, вот это поколение Жени Миронов, Машков, это поколение вот это вот конца 80-х, начала 90-х.
Перестроечное.
Это ответ этой биоэнергии, этой плазмы, этого поколения в ответ на поворот страны. И они стали, я не обсуждаю, велики они, хуже они Смоктуновского, лучше, совершенно не важно. Они представили новую Россию сегодня. Эти выпускники школы-студии.
Все-таки еще разница в чем в Америке? Что еще, так сказать, отличает их от нас и наших?
Отличает, Кирилл, вот я не сказал, методологии никакой нет совершенно. Это цепь воркшопов таких, в общем, развлекаловка.
Серьезного у них каждая школа авторская.
На авторской, но эти авторы, никогда американская театральная школа сильно не ценилась. Киношколы, у них происходит, почему сильные актеры Голливуда, выбор из огромного количества людей, и в конце концов, конечно, понимаешь, как золото намывают. Вот так.
Ну подождите, но они же все молятся на Ли Страсберга, следователя,
на учеников
Станиславского,
на Михаила Чехова. Они от Станиславского так же далеки, еще дальше, чем мы, или, не знаю, ближе, чем мы, но у них превратнейшее представление о Станиславе, абсолютно превратное.
Слушай, я никогда не забуду, как Мэрил Стрип целовала сцену художественного театра, вы ее оттаскивали, говорит, Мэрил, это уже не те доски, это другие доски, это поменяли, она не верила. Нет, вам, все равно целовала.
Я был свидетелем того, вообще ведь мы не оцениваем, конечно, мы в силу не знаю чего, мы не до конца эмоционально создаем, что за нами великий был театр, и великие действительно вещи были. Ариан Мнушкин, значит, выдающийся французский режиссер, она приехала с группой артистов там лет 7-8 назад, и я показывал им, часто это делаю, художественный театр, и подвел ее к порогу зала художественного театра, чтобы пойти и показать сцену, там все. Я прошел, а она осталась на пороге. Я оглянулся, она стоит. Она не может перешагнуть, у нее спазм горловой, и она плачет. И мне стало неудобно, потому что я каждый день туда вхожу, и я это не ощущаю. Я вдруг понял, что она как будто входит в святое пространство, и она знает, что это святое, и весь мир знает.
В гробницу.
Только мы не знаем, да, только мы не знаем, понимаешь? Покойный Витя Гвоздицкий рассказывал мне, что когда он выходил на сцену художественного театра, вот зал со сцены... Ты не можешь себе представить, это какое-то чудо вообще, духи витают прошлого и так далее. Это что-то невероятное. Такое же в Александринском театре есть вот это намоленное пространство.
Американцы... А что для современных студентов вот эта намоленность? И есть ли она, и что для них кумиры? Кто кумиры сегодня? Есть что-то святое, может быть, так сказать, Брэд Питт?
Нет, они,
есть
я
них
могу сказать честно, что приходят они абсолютно без понимания того, что для них Станиславский Невроизович, по-моему, это одна фамилия, поэтому если думать, что они понимают, в какую они школу пришли, совершенно ничего не знают. Кумиры, те, кто является сейчас кумирами на телевидении, в эстраде и так далее, они приходят с этим. И надо еще понять их в мозгах, произвести какой-то переворот, что есть и это, что культура вот так вот строится, есть и низ, и верх этой культуры, и они начинают постепенно это понимать. Это очень трудно. Вообще, если думать, что они живут вот так вот в Азии, ничего не видят, они все это видят. Значит, какая ответственность тех, кто сегодня ведет хотя бы несколько национальных школ, чтобы этот эталон каким-то образом, ну, двигать дальше, так сказать, развивать. Потом... Нет, они ничего не знают, абсолютно.
А американцы?
И американцы ничего не знают, про наших нет. Но они про своих знают. У них свои звезды, у них свое понимание. И для нас Мэрил Стрип, и для любого американца Мэрил Стрип.
Великая актриса.
Вот для нас Михаил Чехов, и для них такие же свои, так сказать, да. В этом смысле понимание высшего актерства абсолютно одинаковое. Что вот, по всему миру, я думаю, даже. Вот нечего спорить. Вот когда Михаил Чехов играл Хлестакова, с одной стороны зал стоял Станиславский, вот аплодировал, а там Мейерхольд аплодировал, и Таиров. Все были счастливы. Вдруг является актер, и все системы противоборствующие, не принимающие друг друга, говорят, да, это идеал, Это идеал. Кстати, Михаил Чехов перед смертью прочитал лекцию, которая называлась «О пяти великих русских режиссерах», там, в Америке, в Голливуде, и она замечательно заканчивается. Они все были прекрасны, они ненавидели друг друга, они спорили между собой, а теперь мы можем взять все лучшее, что у каждого из них было, потому что мы теперь поверх барьеров.
Голливуд, конечно, мекка для всех артистов. Совсем недавно Владимир Машков, который снимался в Америке, встретился на одной из вечеринок с Антонио Бандерасом. Они очень легко и быстро нашли общий язык, потому что английский язык был для них одинаково чужой. А есть ли шанс у наших артистов стать международными звездами?
Я, в общем, такая подруга, любимая артистка Чулпан Хаматова, взяла и в этом году, вернее, прошлым летом, поехала в Лондон учиться. Она поехала учиться в английскую школу, так сказать, усовершенствовать английский язык. Многие русские артисты, уже состоявшиеся, вот Джеймер, он сейчас поехал в Лондон учить английский язык, да? У меня все-таки есть какая-то мечта, что наши актеры могут быть, так сказать, первыми... ну, так сказать, такие людьми, которые могут представлять Россию на международном, вот, так сказать, актерском пространстве, сниматься в западных фильмах и быть такими вестниками какой-то другой России или другого ее сознания. Как вы думаете, возможно ли это, что этому может мешать и произойдет ли это когда-нибудь?
Мне кажется, это очень сложная задача, насколько легче это с музыкантами и с людьми, обладающими языком международным. Как бы ни выучил русский артист, вы знаете, есть загадка языка. Вот Михаил Чехов, который погружался в недра русского языка, эвритмические темы, антропосовские темы, которые он занимался очень серьезно, душа гласного, согласного и так далее. Он ведь, когда уехал из Советского Союза, поначалу был у Рейнгарда. И он немецкий язык знал, и он стал играть по-немецки. И он вдруг слышит себя со стороны, и где же это руссише штимы, где этот русский голос? Он потерял его. То есть артист даже... Чехов говорил потом, в конце концов, в конце жизни, я слушал его лекции, есть эти кассеты записанные.
Да, по-английски.
Он хороший, хорошо, ну, с точки зрения нас, довольно хорошо говорит. Это не значит, что он может играть по-английски. Это абсолютно невозможно. Это... Как вам сказать, это так же, как переводить стихи. Это связано с корневой природой языка, величайшее достояние, которое есть у русского артиста, у английского артиста, у немецкого артиста. Он будет дублироваться обязательно, он будет играть иностранцев, которые не очень хорошо говорят по-английски. Не было примера и случая, чтобы артист... Или это должен быть гений билингва, как Набоков, который писал по-русски и по-английски, но это с детства надо.
Но в Европе это достаточно часто. Люди переезжают, немцы играют там в Англии, англичане играют в Германии.
Но дело в том, что любой европейский мальчик изучает язык с детства, и очень часто, особенно в маленьких странах, они говорят по-английски на своем родном
языке. Может быть, наших артистов с буквально молодых ногтей учить языкам и сделать это
важно?
Я
не думаю, что это наша национальная задача, чтобы пополнять ряды Голливуда. У них хватает. Понимаете, у нас такая огромная страна и столько зрителей, что если бы мы сами на себя работали, это достаточно. Ну, не будут наших снимать в Голливуде. Ну, ничего страшного. Я не думаю, что это вообще задача. И не думаю, что она когда-либо выполнима, поскольку я вижу судьбы людей наших, вот выпускников школы-студии, выучивших язык, не буду называть фамилии, человек 6-7. Да, снимаются в Голливуде, да, работают в Голливуде. Но какое положение они занимают? Никогда они не будут в первых рядах, потому что они не носители живого английского языка. А живой язык – это вот то, что Чехов... Русише штиме. Вот этот Чехов с его тусклым голосом, как Марков писал, матовым голосом, с этой родной речью. Это нельзя сказать тусклым голосом в английском. Это с недостатком, потому что великая актерская речь – это неправильная, часто неправильная речь. Как говорил Евстигнеев. Напомнить вам, каким-то со странным образом это какое-то речи, мычание.
Мы говорит, в этом чувствуем обаяние.
А это счастье. Он говорит, он что-то такое там, мне Казаков рассказывал, как он учил. И студентов, кстати, так учил. Ну вот ты неправильно играешь, вот понимаешь, вот ты играешь вот так. Или желе, или компот. А надо играть желе-компот. Это объяснение великого русского артиста. Вот Желе Компот. И какие-то бессвязные речи, бессвязные... Чехов так играл. Не договаривает слово, не договаривает фразу, возвращается к началу.
То есть школа очень тесно связана с языком.
Величайшим образом. Кстати говоря, у нас это дело очень ушло. И надо восстанавливать единство воспитания актера вот в этом физико-словесном, музыкальном ряде. Потому что я недавно прочитал Андрея Белого про Чехова. Он гениально описывает особенности его актерского искусства, что артист, русский артист, весь идет от слова. Для него слово это импульс. Чехов идет от паузы. Чехов идет из молчания. И он сидит в Гамлете первые несколько минут и дает весь образ и проброс Гамлета всего спектакля в тишине. И пауза является содержательной. Пауза для артиста отдых и зевок, и зевание, пауза для него самое существенное состояние, когда из него, вот как мир рождается из ничего.
Да, наоборот, наполненность.
Понимаешь, да, это потрясающее определение. Да. А артист-болтун, артист-словесник, мы еще в глубины русского языка не влезли с ними, мы еще не знаем, как это учить, мы не знаем, на что откликается.
А должен ли быть артист хранителем языка? Вот...
Я думаю, что это один из главных, рядом с писателем.
Да?
Я вообще ставлю
великого... как же быть сейчас, если вы говорите, вот... писать не умеет, что делать? Вот
это, ну, говорить-то умеют. И мычать умеют. Вообще, хороший артист, настоящий артист, мне кажется, рядом с писателем. Это тот развиватель русского языка. Это его хранитель. Вообще, слушать надо, вот как они сегодня говорят. Кстати, это кардиограмма страны. Как артисты говорят.
Как они говорят? Как...
Мне кажется, очень плохо говорят в большинстве случаев. Вот этот весь поток вот этой продукции, которую мы даем как бы как жвачку, да, народу. Вы посмотрите, как они говорят. Они говорят, как за кадром говорят переводчики, с какой-то нерусской интонацией. Потому что это халтура. И сфальшивить невозможно, потому что язык велик тем...
А у них очень бедный язык, понимаете?
Так что если тебе пишут такие диалоги... Да, какой час? Без четверти три. А сколько времени прошло? 45 минут. Ну, хорошо, ты можешь говорить так, как у Беккета, понимаешь, 100 часов, пока, наконец, ведь все-таки великая литература начинается с того, он пел по утрам в клозете. Что это? Чего это вдруг так начинается повесть Юрия Олеши, понимаешь?
А все-таки этому учат, это можно научить в школе Студимхат языку?
Языку научить нельзя, но почувствовать тайну языка, мне кажется, обязаны. Если студент, хоть один раз он прикоснется к словотворчеству Хармса, Хлебникова, великого поэта, как складывается строка. Я-то вообще, например, считаю, что в школе, такой школе, как художественный театр, должны преподавать крупнейшие филологи, то есть самые творческие люди. Я пытаюсь их искать, кстати, и нахожу их для того, чтобы развить в актере, вот почему дружба Михаила Чехова и Андрея Белого потрясающая. Это он на него сильнейшим образом повлиял, на Чехова. И очень много от Чехова взял. Очень много от Чехова взял. Он, наблюдая национального артиста, национального уровня, вдруг понял устройство русской речи. Вот эта вот пауза, из которой идет все. Юрский тоже, кстати, называет свою книжку «Кто держит паузу», уже не случайно.
Да.
Это артист, который слово чувствует.
Очень хорошо. Скажите, Анатолий Миронович, а каков для вас великий или идеальный русский артист?
Из тех, что, кого я не видел, думаю, Михаил Чехов, почему-то я убежден, что именно
нет,
этот
ну,
артист.
А из тех, кого без имен.
А из тех,
вот
кого я...
свойства, какие
нет,
свойства?
Из тех, даже кого я видел. Вот, это как Агафья Тихоновна. Вот Смоктуновский, Евстигнеев, вот соединение двух вот этих артистов для меня идеальный тип русского артиста.
Есть ли шанс, что школа студии МХАТ даст русскому театру новых Смоктуновских и Евстигнеевых?
Ну, если все-таки мы дали в последние годы и Женю Миронова, и Володю Машкова, и еще целый ряд актеров, я надеюсь, что дадим. Это во многом зависит не только от школы, а от страны. Даст ли она возможности для того, чтобы произвести этих артистов, чтобы им было вольно дышать, чтобы они не задыхались, как Чехов, который покинул страну в 28-м году, причем потрясающий, гениальный еще артист, понимает, вот когда дверь захлопнется, знаешь... Мне тут моя приятница однажды сказала, что рассказала правильно. Почему он вовремя покинул? Вот в шахтах ставят клетку с канарейкой, потому что канарейка первая.
Как чувствует запах метан. Газа, да.
И если она сдохла, все. Вот он был такой великой канарейкой, который перед тем, как метан уже, так сказать, всю страну покинул и написал оттуда. Не могу заниматься театром по одной причине. Не могу заниматься пропагандистскими пьесами. Все художественные настроения уничтожены. Прессы театральной нету. Мне нечего здесь делать. Он ведь оставался гражданином Советского Союза еще долго. Сталин не хотел лишать его гражданства. Хотя в 29-м году уже был закон, по которому, если ты не вернулся назад, ты предатель Родины и, может быть, и можешь быть расстрелян.
Очень хочется надеяться, что все-таки в школе судей МХАТ возникнут подобные артисты, в кавычках, канарейки, те самые люди, которые чувствуют очень остро то, что происходит со всеми нами, и не просто чувствуют, а умеют это выражать, да еще и с помощью прекрасного, могучего и, так сказать, вкусного русского языка.
Я надеюсь еще то на то, что нам не надо уж быть так уж канарейками, что метан не будет так сгущаться, а наоборот, как-то будем жить так, чтобы можно было в родной стране делать все, что мы хотим делать.
Спасибо вам большое, Антон.
Кстати, еще одна деталь. Уже в зрелом возрасте Анатолий Смелянский выучил английский язык и теперь читает в Гарварде лекции на английском. Первым его учебником была знаменитая в Америке книга для иностранцев «English as a second fucking language» — английский как долбанный второй язык.